В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Комитет «Гражданское содействие» инициировал мониторинг административных дел, заканчивающихся выдворением из России иностранных граждан. Какие рекорды ставят судьи? Как складывается практика по делам, связанным с выдворением мигрантов? И почему судьи придумывают ограничения, не предписанные законом? На все эти вопросы мы будем отвечать вместе с гостями в студии «Радио Свобода», адвокатом сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» Илларионом Васильевым и сотрудником комитета «Гражданское содействие» Константином Троицким. Вот как раз Константин занимается этим мониторингом. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что это такое, для чего. И главное, о каких именно судах идет речь. Это затрагивает только Москву, Московскую область, или вы планируете расширить географию?
Нет, сейчас речь идет только о Москве. Идея появилась в связи с тем, что с 2013 года, с принятием определенных законов, увеличилось резкое число выдворенных граждан. Это было связано прежде всего с принятием двух статей, изменением двух статей в Кодексе об административных правонарушениях. Это идет речь о статье 18.8, часть 3. Это о нарушениях, связанных с правилами въезда и режимом пребывания на территории Российской Федерации. 18.10 – это связано с нарушениями в трудовой деятельности иностранного гражданина на территории Российской Федерации. В 2013 году, в связи с тем, что эти статьи предполагают обязательное выдворение с определенных регионов, это с Москвы, Московской области, Санкт-Петербург и Ленинградской области, резко возросло на территории Москвы число вот как раз выдворенных граждан.
Ну, для сравнения, чтобы вы когда говорите о том, да, что оно резко возросло, можно, например, посмотреть статистику там за 2012 год, а 2013?
Да, вот... конечно. То есть сначала я дам общую картину по Российской Федерации в целом. В 2013 году, по данным УФМС Российской Федерации, число выдворенных и депортированных, это совсем, на самом деле, незначительное число от общего количества, составило почти 83 тысячи человек. Угу. Это в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В 2012 году это было 35 тысяч человек. Угу. Рост числа многолетних запретов на въезд, потому что выдворение предполагает запрет, но запрет еще может на въезд налагаться вне выдворения, таким автономным порядком. Он еще значительнее. Это 450 тысяч почти человек в 2013 году против около 74 тысяч в 2012 году. Это в 6 раз.
Давайте попросим сейчас, чтобы Илларион нам немножечко пояснил. Когда вот одно дело – это выдворение, другое дело – многолетний запрет на въезд, да, на который число этих запретов возросло вот в 6 раз. Там 450 тысяч человек не могут въехать на территорию Российской Федерации на протяжении многих лет. Чем отличаются вот эти вот санкции? И все ли решения по всем ли этим делам обязательно выносят суды? Или вот эти вот многолетние запреты может на выезд может наложить Федеральная миграционная служба? Как это происходит?
Вот, смотрите, вы сказали запрет 450 тысяч. У меня несколько другая цифра. Цифра запретов, мне известна цифра в 1 300 000.
Это в 2013 году.
А.
В 2014 году эта цифра почти достигла еще 680 тысяч.
Но опять же, вы говорите о запретах, которые основаны на выдворении.
Нет.
Это просто запрет на въезд.
Запрет на въезд, он предусмотрен, речь идет не об административном наказании как таковом, а он предусмотрен законом о порядке въезда-выезда иностранцев на территорию Российской Федерации. Есть определенный перечень, когда ограничивается право на въезд иностранцев.
Угу. То есть для этого не нужна никакая судебная процедура?
Чтобы вынести такой запрет? Может быть, элементар. Самая распространенная ситуация – это 2 и более административных правонарушений в течение 3 лет. Угу. То есть если есть 2 и более административных, элементарно.
На территории Российской Федерации.
Дорожные административные правонарушения.
Неправильно переходил, в неположенном месте.
Мигранты чаще всего работают таксистами, да? Все. Мигрант работает таксистом, он в особой зоне риска, о том, что в определенный момент, пробыв в России положенный период времени, выехав к себе на родину, он больше не вернется. Угу. Второй момент – это превышение срока пребывания на территории Российской Федерации. То есть сейчас это 90 дней из 180, если нет легальных оснований для продления этого срока. Допустим, патент миграционный. Да? А в этом случае также человек выезжает, компьютер ему при выезде рисует запрет. Да?
Угу.
Программа работает идеально, невзирая на человеческий фактор, на семейное положение, на оправдывающие моменты.
Ну, грубо говоря, даже если человек, например, нарушил вот эти вот правила выезда, там задержался в России на положенный срок из-за того, что он оказался в больнице или с ним случилось какое-то несчастье, это никого не будет интересовать.
Еще проще. Человек приобрел в регионе патент, в пограничном регионе об этом не знает. Базы единой нет. В Москве он купил патент, он год находился нормально, беспроблемно для себя, понимая, что он легален, выезжая из Российской Федерации через Брянскую область, допустим, он попадает в базу и вынужден потом, а запрет снимать тот, кто наложил, вынужден потом доказывать Управлению Федеральной миграционной службы по Брянской области, что он ничего не нарушал.
То есть, если уже ты приехал в Москву, так и оставайся в Москве. Если приехал в Брянск, оставайся в Брянске.
Нет, понятно. А Брянск – приграничная зона. То есть, да, то есть, получается, вылетать надо в Москву. Хорошо, если Брянск, а если из Узбекистана человек едет домой через южные регионы на поезде, допустим, те тоже могут не знать о легальности его пребывания. Это что касается сроков. Да, но вот сейчас речь идет именно о выдворениях. Так вот, выдворение подразумевает под собой запрет въезда.
Угу. Поэтому... И выдворение – это обязательно судебная процедура, насколько.
Да, и тут еще стоит сказать, что, во-первых, вот этот запрет въезда – это уже является вторым наказанием. То есть дополнительная санкция, она в административном кодексе, ну, в данном случае не прописана в судебном решении лицом выдворяемым. Ему не пишут, что
нет.
Ты больше 3 года сюда не въедешь. Угу. Да, ведь как работает эта ситуация? Слово такое красивое, выявленное, да, вот оно, канцелярское слово, да, задержан. Да. Задержаны мигранты, чаще всего это группа лиц, чаще всего, ну, не мелочатся ФМСники. Они задержали, так задержали, там 10, 15, 20.
Автобусом.
Автобусом, да, подвезли к суду. Все. Объясняют так, значит так, дорогой наш иностранец, либо ты сейчас подписываешь все, где тебе покажут. Признаю вину, все понятно, адвокат не нужен, переводчик не нужен, русский язык, а сейчас. Русский язык понимает, и там пошли вот. Ну, понятно, что не понимает. Да? Но тем не менее человек подписал, что ему все понятно.
Угу.
Он в этом случае сейчас в суд сходишь и идешь домой. Выдворение существует в двух видах. Самостоятельный выезд, самостоятельный контролируемый выезд и принудительное выдворение. Принудительное – это СУФСИК, спецучреждение для времени содержания иностранных граждан.
Ой, это вот та чудовищная
это
совершенно
тюрьма.
Организация, да?
Да,
и в которой нет, я так понимаю, доступа и членов общественной наблюдательной комиссии.
Я надеюсь, мы к этому вернемся сейчас. Да? Давайте, вот процедура.
Угу.
То есть, либо тюрьма, либо идешь домой и выезжаешь сам. А чаще еще говорят, тебе ничего не будет, вот подпишись и все, и пойдешь домой.
И человек идет домой и
даже... он подписывает, и он согласен, да. Вот когда он согласен, это означает, что судья, ну согласен, не согласен, езжай домой.
Угу.
Все. Ты все признал. Обжаловать такие постановления чрезвычайно тяжело, практически невозможно. То есть доказывать, что не было переводчика, ну ж подписал, что не нужен переводчик. Не было адвоката, ну, во-первых, не обязательное участие адвоката. А хотел бы, заявил бы, но ты же написал, что не хочешь адвоката.
Угу.
Все, судьба этого человека решена. Судьба этих 10 человек решена.
То есть они абсолютно бесправными оказываются в этой ситуации в суде?
Мало того, что они чаще всего безграмотны, мало того, что они изначально запуганы, растеряны. А в этот же момент они еще и находятся в уязвленной ситуации, потому что перед ними две дороги. Либо в тюрьму, да, и будет тебя выдворять принудительно месяцами. Ну, сейчас, правда, ускорилась процедура, побыстрее немножко они уезжают. Либо идешь домой, сам уезжаешь.
Ну, давайте сейчас Константина попросим рассказать о том, как судьи решают вот такие вопросы о выдворении. С этого как раз начиналась программа. И я так понимаю, что в Москве за время вот того мониторинга, который вы проводите в связи с изменившимся законодательством, это же была основная причина, уже какие-то появились рекордсмены судьи.
Да,
что,
да.
И в чем их рекорд?
Давайте я немножко побольше о нашем пилотном проекте.
Да, конечно.
Проект. Значит, от общего числа где-то 30%. От общего числа выдворенных по Российской Федерации Москва 30%. На наш взгляд, это очень значительное число, естественно, и мы решили организовать такой вот пробный предварительный мониторинг судов, то есть посещение судебных заседаний и наблюдение, как происходит вообще вот эти выдворения. И мы получили целый ряд интересных, во-первых, цифр, когда мы брали какие-то данные из открытых источников, а также получили данные непосредственно интересные, которые связаны с непосредственным посещением судебных заседаний. И мы получили данные, что мы посетили 10 судебных заседаний, это было 9 разных судов.
4 месяца пока.
Четыре месяца, угу. Да, это длилось с декабря по март включительно. И среди 10 посещенных судебных заседаний, 5 заседаний были так называемые коллективные заседания. Это значит, что судья приглашал в зал заседания не одного человека, а несколько. Число варьировалось от 12 человек до 2. Но это сразу присутствовало в судебном заседании несколько человек. В остальных 5 случаях были действительно индивидуальные процессы.
Приглашал ли или в коридоре люди?
Нет, приглашал именно в зал заседания. Да,
то есть бывает, внутри. Что судья выходит в коридоре и там вершит правосудие?
Ну, чаще всего кажется, что когда наблюдатели присутствуют или адвокат, ну, это не происходит.
Но вообще,
такие истории известны.
Я так понимаю, что это незаконно. Нельзя выносить решение одновременно по 12 человек.
И вообще, во-первых, непосредственность процесса. Административный процесс, судебные процедуры, они ничем не отличаются в данном случае от других процессов, там, гражданского, уголовного. То есть у лица, подвергаемого административному наказанию или участвующего в этом процессе, у него те же права совершенно.
Ой, слушайте, но здесь все это оптом, это очень похоже на людей, которых задерживают на митингах всяких. Их тоже вот так вот привозят автобусом в суд, сразу по 10-15 человек, да. Приводят, и там сразу по всем 10-15 выносят.
Понимаете,
решение.
Законодатель, введя в 2013 году такую суровую меру, как административное выдворение, обязательное административное выдворение, да, то есть альтернативы нет. Москва, Петербург, Московская, Ленинградская области, это вот эти самые статья 18.3 и статья 18.8, часть 3, статья 18.10, часть 2. Да. А у судьи выбора нет. То есть штраф и выдворение в обязательном порядке. И если раньше это все существовало, как-то заплатил 2000 рублей штрафа, ну и славненько, и дальше живи. Да? То сейчас все проблемы административного кодекса нашего, существующего, всплыли. Именно в сфере правонарушений в области миграции.
Угу. Да? В связи
они
с, вот этим,
всплыли,
с
да,
обязанностью
да.
выдворения. Да.
И необязательность это... протокола судебного заседания. Потом непонятно, о чем говорил выдворяемый, наказуемый, о чем он говорил в суде. То есть в протоколе подписал, вину признаю. Судья пишет в решении, вину признал. А он доказывает, когда ты ему пишешь, как адвокат, когда я ему пишу жалобу, он говорит, да я в суде говорил, что я не жил в этой квартире, меня там не было, я шел по улице, меня задержали. Да. А я не работаю на этом предприятии. Да, мне написали, что я там работаю, в нарушении закона. А, но подпись стоит, и судья, авторитет суда все-таки присутствует. Судья пишет, что да, вот в суде вину признал, адвоката не требовал, переводчика не требовал. А ведь еще и часто узнаем, что этот человек и не заходил в судебное заседание. А где непосредственность процесса? А где права этого лица?
Ну, где на бумаге, в кодексе.
Ну, понятно. И обидно, что высшие суды, в данном случае Московский городской суд, Московский областной суд в меньшей степени, они, по-моему, более гуманны. Московский городской суд говорит, да, вот судья прав. А почему прав, тоже непонятно. Потому что постановление читаешь, мотивировки нет. Есть довод протокола, позиция, да, официальная. Пару слов, которые высказал административно наказуемый. И,
ну, а дальше повышение.
И все, а дальше
признание царицы доказательств.
А дальше перечисление его статей кодекса, да. К счастью, в 2013 году пленум Верховного суда подарил нам изменения в пленум 2005 года о порядке рассмотрения дел по административным правонарушениям, где было написано, что суды, исходя из семейного положения, могут не применять в обязательном порядке административное выдворение. Все-таки присутствует у нас презумпция международного права, и в административном кодексе это прописано, и в Конституции прописано, и существует, ну, в частности, статья 8 Европейской конвенции, которая декларирует принцип единства семьи, не вмешательство в частную жизнь.
Не все судьи, наверное, этот... Знакомы с содержанием.
Вы знаете, буквально через несколько месяцев пошла такая ситуация, что судьи первым делом стали требовать, есть ли у вас свидетельство о браке. То есть, если, грубо говоря, если есть супруг гражданин Российской Федерации или дети граждане Российской Федерации, выдворения не будет. Угу. Будет штраф, но выдворение в обязательном порядке применено не будет. Ссылаются на нормы Европейской конвенции, вот это вот тот резкий случай, когда,
когда судьи
в решениях нанесла. А на что еще ссылаться? На пленум Верховного суда судья в своем постановлении, в своем решении, постановление по делу об административном правонарушении не ссылается. Вот ссылается на Европейскую конвенцию, на принцип единства семьи. Поэтому тут вторая пошла такая ситуация, что участилось количество браков с гражданами Российской Федерации.
Ты попробуй докажи эффективность. Давайте дальше послушаем увлекательные истории Константина. Каждую вашу историю очень хочется развить. Да? Вот вы рассказали о том, что скопом решаются эти дела.
Еще несколько цифр по поводу как раз полученных результатов. Значит, коллективный процесс, я сказал, было посещено 10 судебных заседаний, 5 из них коллективных. Поэтому получилось так, что хоть заседаний 10, но было рассмотрено 36 дел. 36 дел. Значит, обвинительное решение 100%. Все 36, не все признавали свою вину, но во всех случаях это было однозначно штраф выдворения, то есть без каких-либо вариаций. Штраф обычно 5000. По большому счету, вот как раз вариативность вот этого вот наказания, она сводится от 5 до 7 тысяч рублей.
Штрафа?
Да, все.
Ну, то есть тебя выдворят в любом случае, если ты находишься в Москве, в Ленинградской, Московской областях, Санкт-Петербурге, но ты можешь заплатить либо 5 тысяч, либо 5500, либо 6, либо 7.
Деньги неинтересны.
Интересен принцип. При том, что выдворение само по себе, билет, понятно, стоит гораздо больше этих денег, и, конечно же, для трудового мигранта обычно важнее, может быть, даже заплатить деньги, но при этом не получить запрет на въезд. Угу. Даже он готов выехать, но я просто сталкивался со случаем, при посещении судебного заседания, когда просили, что вот родственники больные, дома остаются, при этом не выдворяйте или не запрещайте въезд. Ну, тут в данном случае у судьи нету никакой, по большому счету, альтернативы. Единственный случай – это действительно наличие близкого родственника, гражданина Российской Федерации. Угу. Тогда там есть возможность остаться в Российской Федерации.
Давайте теперь о рекордах. Мне не терпится, потому что вот на сайте наша программа заглавлена «Три выдворения в час». Откуда взялась эта цифра? Действительно ли так происходит?
Да, это просто были вот подсчитаны. На самом деле мы взяли отчет с начала января 2015 года, подсчитанное количество выдворений по каждому суду, и был составлен... Это открытые официальные данные.
И каждому московскому суду?
По московскому суду. Это в рамках Москвы все происходит, да. И был составлен соответствующий рейтинг. По тем, по крайней мере, судам, потому что, к сожалению, хотя такая функция существует, но не все суды публикуют данные. Они ссылаются на смену программного обеспечения, еще что-то. Вот. Приблизительно 30 из 35 судов публикуют. И составлен был рейтинг, и на первом месте оказался Чертановский районный суд.
Город Москвы.
Да. И дело в том, что не все суды так практикуют, даже большинство не так делает. То есть административные дела рассматривают, например, дежурные так называемые судьи, они чередуются. Но вот в этом суде так получилось, что все административные дела, если он, конечно, человек не в отпуске, рассматривает один судья, Андрей Геннадьевич Васильев. И так получилось, что вот за 3 месяца он выдворил 1000 человек практически.
Андрей Геннадьевич Васильев выдворил из России 1000 человек.
За три месяца. Почти. Там чуть поменьше, там несколько было дел прекращено, несколько возвращено. Ну, примерно, да, такие цифры.
Это вот он, получается, это его цифра, да, его рекорд 3 выдворения.
Получается, почти 3 выдворения, не считая других административных дел, потому что он рассматривает, соответственно, нарушение правил дорожного движения, в частности, например, такие дела. То есть это вот касается вот исключительно прав мигрантов. И есть еще один его интересный рекорд. Он датируется 27 февраля 2015 года, соответственно. За этот день он умудрился выдворить 62 человека за один день. И самое интересное, что это была пятница. Пятница в районных судах – это сокращенный рабочий день. Они работают до 16:45.
То есть можно только предполагать, что это наверняка были вот те самые коллективные выдворения. Потому что, ну, по меньшей мере, на каждого человека по-хорошему, для того, чтобы судье разобраться по административному даже делу, нужно затратить, ну, хотя бы час.
10 человек в час получается, если взять так, ну, 7-часовой рабочий день, где примерно 10 человек в час. А обед еще?
И обед еще.
А 6, ну, 60 выдворений.
Ну, где-то там, ну...
Ну, на каждого по, там 5 минут.
По 10 минут. Так это писать еще надо, понимаешь?
А чего там писать? Это копипаст? Да?
А, ну да, а потом в Мосгорсуде очень часто выносят постановление об отмене ввиду того, что неправильно анкетные данные. Для русского слуха азиатские фамилии тяжело звучат, там буквы неправильно стоят. Потом этого человека выдворить невозможно, вывести, потому что пристав не может судебно исполнить, если не так фамилия написана.
Угу. И вот это спасение, наверное, да, для иностранцев, если вдруг ошибся судья при написании фамилии?
Вы знаете, не то что спасение. Вот в Московской области, в Суфсиге, сидит нигерийская девушка, ее задержали с подругой. Она второй год сидит. Подруга улетела по ее паспорту, выдала себя за нее, судья. А это не может уехать, потому что у нее паспорта нет на ту фамилию, на которую ее выдворяют. Угу. Это Измайловский суд. Измайловский суд не хочет признавать свою ошибку, что вот так вот человека выдворили. Не знаю, как заочно, не заочно. Ошибся судья, может. Ну, так получилось. И никто не хочет ничего делать, потому что никто не хочет признавать.
А когда вы говорите, что она сидит,
да?
А когда вы говорите, что она сидит, имеется в виду, что она сидит, просто не может уехать из России,
где-то
в изоляторе?
Вообще содержание в спецприемнике сроками, в принципе, не ограничено. Единственный срок, который здесь применим, это срок исполнения решения суда. 2 года. Угу. То есть человека можно 2 года держать фактически в тюремных условиях, без судебного контроля продления срока содержания под стражей. Длинная юридическая формулировка из уголовного процесса.
Uh-huh.
Причем...
То есть она вот в спецприемнике?
Преступник сидит, он хотя бы подразумевает, в чем его обвиняют, за что он сидит, почему он сидит.
Он может что-то обжаловать.
Да, раз в несколько месяцев его приведут к судье, который будет решать, дальше ему сидеть, либо выйти на свободу.
В конце концов, ему передачи какие-то передают родственники.
Нет, передачи передаются. Тут с этим проблем в Суфсиге нету, там более некоторых вопросов гуманные отношения, чем в СИЗО. Но человек сидит непонятно за что. Да? Это такая серая зона, такая лакуна, да, правовая, которая пока еще не нашла своего выражения.
Так вот эта вот нигерийка, она в спецприемнике сидит?
Да, она сидит и ждет, когда ее вывезут. А ее не вывезут, потому что у нее ошибка в документах. Она под чужой фамилией сидит, понимаете? А реально это не тот человек. Тот человек, который она по бумагам, уехала ее подруга, понимаете?
Ну, хорошо, и пройдет 2 года. И что с ней сделают? Ее же не могут держать там дольше 2 лет?
Вот и вопрос. Ну, могут... Сложно предположить, что будет через 2 года. Я думаю, все-таки приставы найдут себе сил и выйдут на суд со соответствующим ходатайством о том, чтобы судья изменила постановление. Это же легко технически делается, да, внесение изменений. Ну, ошибся человек судья. Но ошибиться судья не может, это же дисциплинарная ответственность судьи.
Давайте вернемся к статистике по выдворениям, опять же, к вашему мониторингу. Вот за 4 месяца или 3 месяца 2015 года уже, правильно я понимаю, вы эту цифру называли, из Москвы было выдворено всего...
Ориентировочно 16 тысяч.
16 тысяч человек.
По данным официальных источников.
Со средней скоростью 3 выдворения в час.
Не, ну это вот для отдельного судьи так характерно. На самом деле время варьируется. Вот исследование, которое мы провели по 10 заседаниям судебным, оно показало, что среднее время 2 минуты 45 секунд на одного...
Человека.
Одного человека, да.
Ну, чего там, в общем, думать?
Но вариация достаточно значительная, потому что если 12 человек, там может быть по минуте. Человека просто приглашают подписать постановление и отпускают. Я сам являлся свидетелем этого случая, когда запустили порядка 12 человек, и объявили, что вот они жили на автомойке, что так делать нельзя, и приглашали просто подписать постановление. Один человек попросил вопрос о переводчиков. 36 случаев ни один раз не был предоставлен переводчик. При этом визуально было видно, что человек не понимает. Визуально. Доходило до комичных каких-то случаев, когда судья просил мигранта, который, иностранного гражданина, который понимал чуть
хоть
лучше,
немножко
хоть немножко,
по-русски,
попросил перевести и спросить человека, который, ну, вообще не понимал, что происходит.
При том, что кодекс предусматривает необходимость обеспечения переводчика для вот человека,
ну,
который
да.
не говорит на русском
да,
языке. Это должен быть легальный, не абы какой переводчик, а лицензированный.
Вот нету таких ограничений, к сожалению, в административном кодексе об административных правонарушениях в части допуска переводчиков. Поэтому приглашают людей, которые, в общем-то, ну, могут доходчиво объяснить, что и как. Да? А в уголовном процессе, конечно, сертифицированный переводчик. В административном, опять же, таких вот жестких требований нет.
А, ну так что нигде... вот такой мигрант сойдет, который, как в случае, о котором рассказал
Константин. Да, объяснит на пальцах.
Дело в том, что это все формализировано до предела, вот, насколько мне удалось это понять по пересеченным процессам. То есть даже в тех случаях, когда зачитывается постановление, хотя постановление зачитывается не во всех случаях, когда идет коллективный процесс, зачитывать постановление каждому нету возможности. Но когда даже приглашают одного человека зачитывать постановление, это делается на такой максимальной скорости, что даже человеку, идеально знающему русский язык, непонятно, о чем идет речь.
Разобрать это сложно.
Очень сложно разобрать. Вот я один случай наблюдал, когда один мигрант попросил переводчика, заикнулся об этом, скажем так, лучше. И судья ему откровенно сказал, что если хотите переводчика, его поместят сейчас на 48 часов, и он будет ждать переводчика.
А, ну это такое запугивание, да? Ну, либо
ну,
давай
захочет.
Мы сейчас все это быстренько решим,
именно
либо
так
посидишь
происходило,
немножечко.
Да. Или происходило, что если он поставит сейчас подпись, он может идти спокойно домой.
Угу.
Ему дают это выдворение.
Ну,
и
вот
он,
то,
если он очень хочет, он может обжаловать.
Да, да,
он хочет, может обжаловать, но дело в том, что если он будет обжаловать, он придет в суд, ему скажут, что он подписал.
Кстати, об обжаловании. Вот из этих 16 тысяч решений по выдворению, сколько было обжалований вообще? Сколько человек пытались оспорить вот всю эту историю?
Ну, это тут неровная статистика получается, потому что зарегистрированное обжалование немножко позже. То есть оно немножко не ложится. Вот, например, если я брал 3 месяца с 2015 года, там немножко неровное. Но приблизительно можно говорить о цифрах, что на 16 тысяч, опять же, это было где-то в районе 950 обжалований.
950 человек. И по какому количеству из этих людей было вынесено положительное решение? Вот когда решение о выдворении отменялось?
80 случаев, порядка 80 случаев было отменено решение. В районе 45 случаев было изменено. Я думаю, что почти все, по крайней мере, постановления, они публикуются. То, что несколько постановлений, которые я видел, все они были связаны с тем, что человеку удалось доказать, что у него есть близкий родственник, гражданин Российской Федерации.
А, то есть вот такие доводы, как, например, мне не давали переводчика, я не понимал, что происходило, мое дело рассматривали не индивидуально, а там коллективно, они вообще не имеют значения для вышестоящих судов?
Чаще всего да, потому что подпись стоит, что права разъяснены, адвокат не нужен, переводчик не нужен, вину признаю.
Угу.
Это вот одно из последствий вот этого самого шантажа, как вы сказали, когда мигранту предлагают два пути, да, по-хорошему и правильно. Угу. Вот по-хорошему подпиши и через час пойдешь домой. Там,
и гуляй.
К вечеру, да. Правильно, это будет тебе переводчик и адвокат, все тебе будет. Но ты будешь находиться в субсидии в итоге. Вероятнее всего, суд тебя выдворит, вероятнее всего. И тут еще одна тонкость-то встает на самом-то деле. А вот этот самый пленум, о котором я говорил, 13-го года, изменения в пленум Верховного суда, он сказал, что жалобы по делу административного правонарушения должны быть подписаны либо самим наказуемым, либо его представителем на основании доверенности. И вот как этому представителю получить доверенность у лица, которое находится в спецприемнике. Причем сейчас спецприемник, если раньше спецприемник по Москве находился в поселке Северный, ну это рядом практически, там пару километров по Дмитровскому шоссе. Сейчас его перенесли в Троицк.
То есть достаточно далеко.
Пока доберешься, да. К адвокату люди приходят чаще всего в последний день, то есть жалобу уже. То есть как обжаловать с легальной подписью, да? Как получить подпись этого несчастного? Надо туда поехать, получить подпись, подать жалобу, пойти получить текст постановления. Тут еще такой момент. Он получил на руки постановление о дворении, у него его забирают. Но когда выдворяется спецприемник, у него его забирают и приобщают к материалам дела.
Понятно.
Ты приходишь, у него ничего нет. Это надо вернуться в суд, получить постановление, изучить, написать жалобу.
А время
жалобу.
Идет, 10 дней. А сроки истекают.
10 дней. Общем, а пришли к тебе на 9-й
практически
день, да?
Без вариантов.
Или на 10-й. В общем, сложности очень большие.
Поясните, пожалуйста, а почему так произошло, что вот с такими проблемами сталкиваются только в Петербурге, Москве и в соответствующих областях? Ну, понятно, что внесли изменения в закон, но ведь с моей точки зрения, ну, с точки зрения любого гражданина, маломальски ориентирующегося вообще в правовых каких-то нормах, это дискриминация. Ну, да. Почему, например, человек может нарушить что-то, ну, тот же какой-то там срок, в Брянске, да, который вы уже приводили в пример, и никто его не выдворит за это. А если он находился в Москве и нарушил срок, то его обязательно выдворят. То есть там он отделается штрафом от 5 до 7 тысяч, и все, ему скажут, больше так не делай, погрозят пальцем. А здесь вот так не везет. Да, в чем проблема? Что это? Почему никто не обжаловал это в Конституционном суде Российской Федерации, в частности?
За всех утверждать, что кто-то не обжаловал, не могу, может быть, кто-то и обжаловал, может, мы в ближайшее время узнаем. Лично у меня есть желание такое обжаловать, такую ситуацию. Но обжаловать Конституционный суд, да, это надо, ну, грубо говоря, проиграть суды, да, первую и вторую инстанцию. И еще один момент, надо у этого несчастного получить доверенность на ведение дел в Конституционном суде. Какая доверенность? Его выдворили, он уехал. Да? Как я ему в сустик нотариуса приведу? А начальник отказывается ставить подпись на доверенность. То есть, чем я приду в Конституционный суд, как адвокат? Да? Ну, может быть, кто-то дозреет, потому что дискриминация присутствует. Почему, собственно, мигрант в Москве, Московской области, чем он отличается от мигранта в Перми?
Или в Твери. Или в Твери. Потому что в Твери ту ли экологию в ближайших областях.
У того есть возможность, да, не попасть по выдворению обязательному. А этот 100% знает, что он, если его задержат, я даже не знаю.
Но... А вот здесь вот поясните мне, пожалуйста, ну, предположим, у человека есть патент, там разрешение на работу в Тверской области, да, он изначально приехал туда. Но это же не означает, что он не имеет права передвигаться по России. И вот он из Тверской области едет в Москву по каким-то делам. Ну, не знаю, мало ли какие тут дела. Может быть, он хочет в консульство своей республики попасть, например. А у него тут истекают какие-то сроки. И если его поймают ФМСники, то где его будут, где будет решаться вопрос об административном наказании? В Твери, где он изначально должен был находиться, или в Москве?
Вообще рассматривать дела... Как по месту совершения, да?
Понятно.
По месту выявления, будем говорить так. Ну, конечно, есть право у него заявить ходатайство, переносе рассмотрения дела по месту его жительства, но он об этом праве чаще всего не знает.
Ну, просто например, таким образом, переводчиком. Таким образом, можно спастись, потому что если его...
Суд, вероятнее всего, откажет.
Понятно.
Обоснованно, не обоснованно, чаще всего суд скажет, все материалы здесь, удобнее рассмотреть здесь. Второй момент, если его выявят в Москве, просто как находится в Москве, да, а патент у него в Твери, ну, патент же дает право на работу. Угу. Если его выявят по месту работы в Москве или там в области, а у него патент Тверской, это будет нарушение статьи 18.10. Угу. Части второй.
А если его просто поймают без документов? Вот этот судья Чертановского районного суда, Васильев, о котором вы говорили, который вот такой рекордсмен, по 62 человека в день иной раз может выдворить. Я так понимаю, у него же какие-то совершенно прекрасные бывают мотивировки иногда вот по этим делам о выдворении, которые касаются в том числе и отсутствия у человека при себе документов. Что это такое? Расскажи чуть подробнее, Кость.
Ну, вот было постановление не так давно, которое... У человека не оказалось... Он вышел из дома, у него не оказалось документов при себе, ни паспорта, ни миграционной карты, и его задержали. Его отвезли в суд, соответственно. Его гражданская жена привезла все документы ко времени судебного заседания, предъявила судье.
Подтверждающий, что он легально,
да,
находится на
территории Российской Федерации. Абсолютно легально находится. При этом в постановлении было указано, что это не является аргументом, потому что на момент выявления правонарушения у него не было с собой документов.
А какое было правонарушение?
Закон о порядке выезда и въезда из Российской Федерации иностранцев говорит, что, ну, есть такое понятие — миграционная карта, да, иностранец, когда въезжает, такой маленький горчишник там пишется, когда въехал, да, он должен ее получить и при выезде должен ее сдать.
Так.
И, собственно, вот не фиксируется дата въезда, выезда. И там написано, что он обязан ее хранить.
Так.
Так вот, судьи, судебная практика, причем практика Мосгорсуда, Мосгорсуде, не судья, по одному из дел, у нас сложилась практика вот такая. Хранить, значит, хранить при себе. Я встречно задал вопрос, если в бане человек, да? То есть хранить при себе — это хранить непосредственно в кармане. Человек вышел за хлебом без этого документа в соседний магазин.
Уже нарушил.
Да. Все. Выдворение. Если бы законодатель хотел сказать «хранить при себе», он бы написал «хранить» или «носить».
Носить,
да?
При себе.
Ну, есть понятие хранения. Давайте там возьмем Гражданский кодекс, договор хранения, Уголовный кодекс,
вообще...
хранение предметов, изъятых из оборота гражданского. Что-то там есть отдельно. Хранение, ношение, изготовление, сбыт. Да? То есть все это можно
назвать. В административном кодексе ничего такого
вообще нет. Вообще статьи 18.8, в данном случае, часть 3, нарушение и все. Правила, порядка пребывания.
Там что речь идет такое? Об отсутствии 18, статьи 18.8 идет об отсутствии. И на нее именно ссылается. Отсутствие или утеря документов.
Но он их не утерял. Если утерял...
Он ссылается в отсутствие. И отсутствие... То есть такая казуистика происходит, когда он толкует отсутствие как отсутствие...
При себе.
На момент задержания.
Да. Кстати, есть положение правительственное о порядке вот этой самой оформления миграционной карты. Там написано, что если мигрант потерял ее, он идет и получает дубликат. То есть, грубо говоря, в тот период похода после потери до ФМС, он уже нарушитель.
Да? По логике судей.
По логике, исходя из принципа разумности, из понимания закона, как он есть, хранить — это значит беречь, чтобы она была, чтобы ты с ней въехал и ты с ней выехал. Но это не значит, что ее надо с собой носить. Еще причем 2 года назад в аналогичной ситуации мне удалось спасти мигранта. То есть у него не было миграционной карты, но она лежала дома, а он по-русски не говорил, он турок. И ему не удалось объяснить, что она лежит дома. Но я принес в Мосгорсуд эту самую миграционную карту. Ну вот она есть, все очевидно. Нет события правонарушения. То уже в прошлом году в аналогичных случаях судьи стали отказывать. И я уже сказал, что судья заявил. У нас практика так сложилась. Ну хорошо, подождем постановление, решение суда, Московского городского суда. Что ж ты там напишешь? В чем эта практика? Читаешь, но ничего не случилось. То есть переложение на бумаге того же решения, которое вынес нижестоящий суд.
А что? И драматичность в том находится, что этого человека еще поместили в СУВСИК. Его неконтролируемый выезд, а именно его...
А потому что он возражал, видимо. Он не
видимо,
хотел признавать,
да,
вину.
Да, скорее всего. Да.
Вот вы сказали, что документы принесла в суд, принесла его гражданская жена. Да. То есть я так понимаю, что то, что юридически называется сожительница, да?
Потому что гражданка Российской Федерации. Опять же, это не являлось каким-либо мотивировкой для изменения решения.
Кстати, вот Европейский суд, европейская практика, гражданский брак признается. В общем-то, это совместное жительство.
Ну, слушайте, где Европейский суд, а где Чертановский районный?
Нет, извините, у нас в Конституции. В Конституции написано «приоритет международного права». И мы ратифицировали Европейскую конвенцию. И законом ратификации Европейской конвенции признали для себя обязательной практикой Европейского
суда. А почему не хотят судьи-то этого понимать? Ну, которые такие решения выносят, они вообще хоть на минутку, у них, может, план какой-то есть?
Я, вы знаете, одному знакомому председателю одного из судов признался, что занимаюсь делами миграции, да.
Под пытками?
Нет, просто приватной беседе, я не хочу озвучить ни фамилии.
Да, конечно.
Он сказал: да ты что, мы их выдворяем, а ты не тем занимаешься. То есть мы их выдворяем. Это часть конвейера. В данном случае судебная система, судебная машина в рамках административного кодекса, в рамках процедуры выдворения выполняет определенную функцию, предписанную ей, ну, я не знаю, кто ему задачу установки ставит, в данном случае не могу комментировать. Но задача очевидна. Выдворить как можно больше людей, иностранцев.
Москва не резиновая, потому
да,
что...
Да, может быть.
А правильно я понимаю, что вот большинство этих людей, которых выдворяют, у которых проблемы возникают в судах, это жители среднеазиатских республик, бывших республик СССР? Или география шире вот этих выдворенных?
Ну, с тем, что я сталкивался, безусловно. Это жители Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана.
Угу. А как обстоят дела с жителями Украины, с гражданами Украины?
С начала 2014 года дела стали обстоять с украинцами очень хорошо. Их перестали выдворять. Судьи придумывают, как их не выдворить. Иногда даже игнорируют вот это обязательное выдворение. То есть один из судей мне сказал, а я так хочу, я так решил для себя. Нельзя человека выдворять в Украину, потому что там, значит, там Майдан и так далее, все, что мы по телевизору слышим, вот этот пересказ. Нельзя человека выдворять. Там плохо. Да? Но хочу, так сказать, немножко разочаровать. Весь этот режим в отношении украинцев, сейчас ведь нет для украинцев 90 дней предельного пребывания, срок пребывания украинцев продлевается. Да? Он действует до 1 августа 2015 года. Что будет после 1 августа, неизвестно. На днях наши политики ведущие заявили о том, что этот режим прекратится. Да? То есть с 1 августа, вероятнее всего, если в Украине ничего не произойдет, особо такого пугающего, то, вероятно, с 1 августа будем видеть выдворение и украинцев, потому что режим иностранцев на них распространяется точно такой же, как и на жителей азиатских республик.
То есть, правильно я понимаю, что если 1 августа 2015 года закончится действие вот этого постановления,
691,
о котором вы сейчас говорите, а... Ну, человек, гражданин Украины, который приехал сюда, в Россию, там, сбежав от того, что происходит, ну, по каким-то другим еще причинам, не хранил у себя какие-то миграционные карты, не продлевался. И, например, на 1 августа ему будет нечего предъявить, ну, как, каким-то образом доказать, как долго он находится на территории России, насколько законно, то его вот так вот соберут и выдворят.
Не исключено. Не исключено.
То есть сейчас можно предполагать самые страшные какие-то вещи?
Ну да, но закон говорит о обязательном выдворении. Если он проживает в этих регионах, в Московском регионе, в Ленинграде, в Ленинградской области, в Петербурге, то он...
На заметку гражданам Украины, если...
Легализуйтесь.
Да, либо пытайтесь легализоваться сейчас до 1 августа 2015 года, либо уезжайте подальше из Москвы, Московской области, и Санкт-Петербурга и Ленинградской.
Хорошо, а как легализоваться? В Москве нулевая квота для беженцев из Украины. Нулевая, то есть подать... ФМС просто не принимает заявление.
В общем, уезжай, значит, надо уезжать из Москвы, просто бежать.
Ну, едут-то в Москву, здесь заработки.
В соседние области.
А там безработица.
А вот сейчас, когда мы с вами говорим о выдворении, мы, конечно, говорим преимущественно об административных делах, связанных с выдворением и с мигрантами. Но я вас прошу рассказать, и, может быть, Константин, вы как-то обращали на это внимание, пока мониторили административные дела, как обстоит ситуация с возбуждением уголовных дел в отношении иностранцев, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Можно ли говорить, что тоже наблюдается какая-то динамика в этом вопросе?
Ну, нет. Специальный мониторинг мы не проводили по уголовным случаям. По уголовным случаям именно акцент был сделан на административном, потому что они составляют львиную долю. Уголовные – это практически всегда депортация. Административно это выдворение и очень часто выдворение самостоятельно.
Объясните вот разницу принципиальную между депортацией и выдворением.
Выдворение это административный кодекс.
Да, понятно, но как вот это физически как проявляется?
Депортация это решение ФМС о депортации, допустим.
Последствия одинаковые и при выдворении, и при депортации?
Ну, грубо говоря, да, человек оказывается дома. Вот если вы об этом, то он окажется дома.
И не сможет
въехать. Да, какой-то период въехать, в зависимости от срока
Есть очень часто просто выдворение, так называемый самостоятельно контролируемый выезд. То есть человеку, к сожалению, не все иностранные граждане понимают. Естественно, никакая работа специально не ведется по тому, чтобы разъяснить, что вообще происходит. В постановлении, как было указано, даже не говорится о том, что будет обязательный запрет на въезд и в течение какого срока. Человек может пребывать в иллюзиях, я сталкивался с этим, что он может выехать и въехать опять заново. Самостоятельный выезд... Человек никак не принуждается к выезду.
Но просто его не держат в этой кутузке страшной.
Да, его не держат, его отпускают, отпускают после суда, сразу же после вынесения постановления, когда он подписывает, ему дают, отдают все документы, и он может в течение 10 дней обжаловать.
А депортация – это всегда наручники, конвой?
Ну,
и
я думаю, что да.
За счет государства?
Ну, примерно так. На самом деле, это разные институты. Вдаваться в подробности не хотелось бы.
Если не выйдет человек самостоятельно, есть уже 18 часть 4, это уже будет принудительно.
Я почему задала сейчас этот вопрос? Потому что мне сложилось такое впечатление, что, по большому счету, вот этот вот механизм депортации, то, как он устроен сегодня, особенно вот в этих четырех регионах российских, мало чем отличается от того, что мы представляем, когда говорим, ну, обычные люди, это не юридически неподкованно, когда говорим о депортации. Потому что это, по большому счету, хоть и говорят, что это административное наказание, но оно настолько серьезное и настолько, ну, в общем, жесткое, что оно очень похоже на уголовную репрессию какую-то.
Вот, депортация – это депортация. Все-таки, как ни крутись, там свой порядок обжалования, решение принимает не суд, в данном случае решение принимает ФМС. Оно обжалуется там, в другие сроки. Все-таки мне привычнее, конечно, говорить об выдворении. Это сложная там, правая формула. Административное выдворение там, в порядке самостоятельного выезда, контролируемого выезда, либо в порядке принудительного, в форме принудительного выдворения. Сложная конструкция. Люди называют это депортацией.
Можно ли говорить о том, что вот на практике люди, которые, ну, которых обвиняют, например, в незаконном пересечении границы, которых вообще обвиняют в уголовном преступлении, связанном с незаконной миграцией, да, и перемещениями, находятся в более защищенном положении, чем вот эти вот люди, которых привлекают административно?
Не сказал бы. Тут работает как система? Вот на примере, частном примере, да, вот это где-то 13 или 14 января я был в Брянске, в интернете читаю, что скопилась какая-то группа мигрантов в поселке Пагар, пограничный пункт Пагар, там между Украиной. Ну, взяли, поехали в этот пункт ночью, да, мороз минус 15, снег, в поле люди находятся, да, эти люди. В чем их вина? Они выехали с территории России, чтобы снова въехать. То есть въезд-выезд сделали.
Ну, чтобы у них была вот эта миграционная карта.
Да, миграционная карта. А с 1 января вступает в силу запрет на въезд. Да, больше 3 месяца пробыл в России, все, назад въехать не можешь. Украина их выпустила, Россия их не впускает. И вот они в поле совершенно, так сказать, зависли. Женщины, дети, без продуктов. Костры жечь запрещает пограничная зона. Да, 1500 человек. И эта ситуация разрешалась, она некоторое время потом длилась, там несколько месяцев, разрешалась тем, что российские пограничники решили их запустить всех. Их всех запускали без миграционных карт. И давали некие подписки о том, что обязуются Россию покинуть в течение там, ближайших 3 дней. Естественно, никто никуда не уехал. Многие не уехали, многие остались. Да? Так вот эти люди, они считаются незаконно перешедшими границу. Незаконное пересечение границы, статья 322. Уголовный кодекс. Там небольшие санкции, там до 2 лет лишения свободы. До 5 лет лишения свободы там санкция. Но мера пресечения в отношении этих людей может быть избрана только в виде заключения под стражу, потому что они иностранцы. Больше полугода их держать не могут, но следствие управляется.
Это вообще показательная история для вот российской практики обхождения с иностранными гражданами.
Приграничные органы дознания, в данном случае пограничная служба, делают очень большие показатели себе на такой практике.
А что поймали, да?
Много. Да, человек говорит, слушай, ну посидишь полгода, вот сейчас все признавай, бери особый порядок судебного производства, и поедешь домой. И вот тут как раз принимают решение о депортации.
Мне кажется, важно акцент поставить, что люди хотели на самом деле легально жить на территории Российской Федерации.
То есть они хотели соблюсти российское законодательство.
Просто они не уследили.
Выехать, уехать.
Никакой программы не существует практически по просвещению граждан. Как им? Законы меняются.
Получается, границу он пересек незаконно.
Очень быстро.
Ситуации бывают такие, что сейчас стали дактилоскопировать, то есть пальчики откатывать при выезде. Все равно некоторым, кто там не откатал пальцы или каким-то образом по другими фамилиями заезжает, они тоже в зоне риска. Если у него запрет на въезд, а он въезжает по другой фамилии, это тоже незаконное пересечение. Да, это тоже чревато уголовной ответственностью. Я могу... повторяю эту схему, да? Лишение свободы, суд, депортация.
Я могу приблизить на случай, который произошел совсем недавно. Я наблюдал, как раз человека выдворяли по 18.8, часть 3. И он приехал из Санкт-Петербурга. Он из Санкт-Петербурга поехал в Украину, чтобы соблюсти вот это вот то же самое. Он пребывал в иллюзии, да, что нету такой, такого правила сейчас, как пребывание 90 на 180. И он поехал, потратил, соответственно, время, деньги, захотел таким образом соблюсти...
Легализоваться.
Не легализоваться.
В общем, все сделать по закону.
Чтобы быть по закону. И вот здесь, в Москве, когда он уже возвращался, его арестовали, соответственно, и выдворили.
Скажите, пожалуйста, если наблюдать ту динамику, которую уже показал предварительный мониторинг московских судов, можно ли говорить о том, что ситуация с соблюдением прав иностранных граждан в 4 российских регионах складывается катастрофически, особенно в части, касающейся их возможности оставаться и работать здесь? Или нет? Или это, в принципе, вполне нормальная государственная политика, направленная на то, чтобы как можно большее количество людей из 2 столиц, официальные и неофициальные...
Я могу сказать по Москве, да, по Москве. Во-первых, данные, конечно, предварительные, потому что все-таки не собрано достаточно большого объема материала. Но из 10 процессов, заседаний, 2 только заседания, где были соблюдены все формальные... Хотя, опять же, я говорил про то, что говорят с скороговоркой. Вот как раз самые длительные процессы, один из них был 15 минут, другой там порядка 12 минут. Угу. Вот самые длительные. Как я говорил, среднее время 3 минуты, меньше 3 минут для каждого мигранта. Вот 2 человека из 36, вот можно сказать, на мой взгляд, что были соблюдены все... Пускай формальный, пускай, опять же, не идеально, пускай, возможно, до этого у него попросили...
признательные вот эти показания.
Признательные доказания, отказы от переводчика, соответственно. Но хотя бы соблюдены были все процедуры. Вот только 2 случая. Как обстоит дело в Санкт-Петербурге, сложно сказать. Но вот в Москве, на примере 10
посещенных заседаний... соответственно, никто не хочет особенно разбираться-то с этими иностранцами.
Вы знаете, у меня, в отличие от Кости, немножко более позитивное настроение. По крайней мере, в те дела, где я вхожу, судьи видят, адвокат есть, и начинают соблюдать нормы процессуальные. И чаще всего первая инстанция возвращает протокол без рассмотрения, да, и он там и умирает назад в ФМС. Все-таки при обжаловании выносят решение в пользу мигрантов. Но опять же, это когда появляется адвокат.
Но не каждый иммигрант вообще может себе позволить адвокат, хотя бы еще и потому, что он не говорит по-русски.
Причем в мобильном режиме адвокат должен быть постоянно рядом в момент задержания и чуть ли не сразу же в суде, и потом сопровождать его до конца.
Для этого существует такая организация, например, как Комитет гражданское содействие, который помогает мигрантам, но теперь она признана иностранным агентом, и как будет дальше складываться сотрудничество, не вполне понятно. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» Иларион Васильев и сотрудник Комитета гражданское содействие Константин Троицкий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт. Непременно продолжим еще эту тему в ближайшее время.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».